Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Я рад вам представить сегодняшнего нашего гостя, председателя издательского совета Русской Православной Церкви, митрополита Калужского и Боровского Климента. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер, дорогие телезрители.
Владыка, коль вы возглавляете издательский совет Русской Православной Церкви, сегодняшнюю нашу беседу хотелось бы посвятить теме книгоиздательства и чтения в нашей стране. Для начала, чтобы ввести зрителей в курс дела, расскажите, чем занимается издательский совет Русской Православной Церкви.
Я вначале бы рассказал немножко истории. Издательский совет – одна из старейших синодальных структур. Он был создан еще как издательский отдел вскоре после Великой Отечественной войны, когда церковь при покойном святейшем патриархе Алексее I начала что-то издавать. Все советское время издательский отдел имел большие ограничения. И вообще у нас в России почти ничего не издавалось церковного. Религиозная тематика, она была под запретом. Издавали несколько десятков там тысяч календарей на всю Русскую Православную Церковь раз в год. Ежемесячно выходил журнал Московской Патриархии. Были богословские труды. 5-6 лет один раз издавали молитвослов. Библию за 50-е, там, 60-е, 70-е, 80-е года издали только 2 раза. Вот. И в 90-х годах произошли большие перемены. Был снят запрет с издательской деятельности. Появилось много издательств частных. Стали иметь возможность издавать монастыри, приходы, епархии. И в 1994 году на Архиерейском соборе было принято решение, чтобы издательский отдел был преобразован в издательский совет, и издательский совет занимался бы координацией издательской деятельности Русской Православной Церкви. Поэтому мы сейчас не занимаемся издательством, мы координируем те православные издательства, которые издают, их деятельности, просветительской, в издательской деятельности, и следим, чтобы вся издаваемая литература, православная литература, соответствовала православному вероучению.
Многие верующие, купив ту или иную книгу в церковной лавке либо в магазине, во время чтения начинают сомневаться, полезно ли будет им чтение этой книги. В этом вопросе издательский совет может чем-то помочь?
Конечно, мы и просматриваем, в первую очередь, когда вот рецензируем книги. А рецензирование – это одна из основных деятельностей издательского совета. Чтобы книга была полезна. Чтобы книга, коль имеет гриф издательского совета, она приводила человека к Богу. Я сразу оговорюсь здесь. Мы не цензурный орган. Кто хочет что издавать, пожалуйста, много издательств, свободно издавать. Мы только отслеживаем и даем гриф на литературу, которая может быть распространена через церковную книжную сеть, которую можно продавать в храмах, в церковных магазинах. Почему это нужно? Каждый человек, когда приходит в храм, желает чего-то купить, находит книгу, он с твердой верой убежден. Если купил он в храме книгу, ее можно читать. Она полезна. Но, к сожалению, я скажу, вот за сколько, за 2 года работы наша коллегия по рецензированию и экспертной оценке выявила очень много книг, которые не могут быть реализованы через церковную книжную сеть. И даже сейчас к нам приходят запросы с мест, с епархии, просто даже верующие пишут и спрашивают, вот купили книгу, и у них есть сомнения по содержанию. Можно ли ее читать? Можно ли распространять эту книгу? И вот мы, эксперты издательского совета, просматривают и дают рекомендации. И мы пишем епархиальным архиереям, вот есть такие-то книги, они не могут быть распространяемы через церковную книжную систему по той причине, что там есть места, которые не соответствуют православному вероучению. Вот. Для того, чтобы люди могли правильно ориентироваться и понимать, какую книгу они читают и можно ли читать, у нас есть система грифов. Мы имеем трехуровневую систему грифов. Первая система – грифы, где ставится гриф по благословению Святейшего Патриарха. Гриф по благословению Святейшего Патриарха ставится на книге, это Священное Писание, на славянском языке, и синодальный перевод Священного Писания. Это текст, который проверенный, который рекомендован мирянам для употребления. Другие тексты Священного Писания, разные иные переводы, мы гриф Святейшего Патриарха не ставим. Мы ставим рекомендовано или допущено. Все зависит от того, какой уровень перевода. И мы принимаем такие тексты на рецензирование и ставим гриф, допускаемый для распространения через церковную книжную сеть, только в том плане, что этот текст может использоваться в научных целях. Есть хорошие, интересные новые переводы, которые используют новейшие научные данные, но они не приняты для такого широкого применения в церкви. И мы их для верующих не рекомендуем для вот такого семейного чтения. Для этих целей есть текст Священного Писания, который именуется синодальный перевод. Кроме того, гриф по благословению Святейшего Патриарха ставится на книги, которые богослужебные книги, на сборники канонические, постановления соборов, архиерейских, поместных соборов, постановления Священного Синода и на книгах, которые имеют общецерковное значение. На всех остальных книгах ставится гриф либо рекомендовано к распространению через церковную книжную сеть, либо допущено. Рекомендовано это и святые отцы, это книги и труды учителей и богословов православной церкви, исторические книги, душеполезные книги, учебные пособия. Но книги, в которых есть какие-то моменты, которые отображают либо местную традицию, обычаи, или вопросы, которые там изложены, они дискуссионного характера, мы ставим гриф «допущено». Для вот верующих людей, которые приходят и смотрят книгу, хотят выбрать, и надо смотреть вот на обратной стороне. Вот я покажу сейчас, есть у меня книга. Вот здесь обычно есть исходные данные, и здесь стоит гриф, какой присвоил издательский совет. Вот, к примеру, рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. И тут есть, я покажу, вот так номер. И для ориентира я скажу, первые две цифры – это год, 12. Эти две цифры, чтобы сразу отличить книгу законно изданную от контрафактной литературы, должны соответствовать с годом, который стоит здесь. Вот. Дальше идет номер протокола и номер выписки, которую получила эта книга. Вот этот гриф и этот номер обязательно должен присутствовать на книге. Это все даже можно проверить в интернете, в случае чего можно выйти на сайт издательского отдела. Там есть все книги со всеми их номерами, которые они получили, прошли рецензию и получили вот гриф издательского совета. Ну и третий гриф, это допущено, дается книгам, от которой, я говорю, имеют элементы, которые не приняты в церкви, но они не вредны. И в этом отношении мы ставим гриф допущено. К примеру, художественная литература если она носит какие-то нравственные идеалы, знакомит с традицией, то мы ставим гриф «допущено» и рекомендуем, чтобы их можно было продавать. Вот. Также книги христианского Запада ставим гриф «допущено» и с припиской. Автор является Западом, это христианским автором Запада. Просто чтобы люди это знали, потому что книг очень много и могли ориентироваться в этом. Вот этот гриф, он помогает верующему человеку, вообще любому человеку,
не заблудиться,
который приходит в магазин, в храм, разобраться, можно эту книгу брать или нет.
Спасибо. У нас есть первый звонок из Ульяновска. Да. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. У меня вопрос такой. Вот я новоначальная и начала читать книги «Житие отцов». И вот прочитала, меня очень затронула книга про Владимира Шитина «Пасхальная память». И когда я захотела ее потом приобрести, мне сказали, что эта книга запрещена. И я в растерянности, действительно ли это так и чем это обусловлено.
Ну, я не помню по названию. Это можно все увидеть и почитать на сайте издательского совета «Пасхальная память». Я такой не проходил у нас книги. Эта книга, может быть, не получила грифа, но к нам не обращались, чтобы точно сказать, что она запрещена. А лучше вы уточните, выйдите на сайт издательского совета, там перечень книг, которые не рекомендованы к распространению через церковную книжную сеть, находятся под специальным таким разделом.
То есть вся запрещенная, разрешенная литература...
Не рекомендованная. Мы не запрещаем.
Рекомендованная просто... и не рекомендованная,
да, есть на гриф сайте получают одни книги, а те, которым гриф мы не даем, мы не рекомендуем их распространять.
Спасибо за ответ. Много ли вообще литературы выходит под грифом издательского совета, и что это за литература?
В прошлом году мы отрецензировали более 3000 книг. И где-то 2800 книг получили гриф. Они были одобрены. Значительная часть, я скажу, из этих книг, это и книги Священного Писания, молитвословы, сборники акафистов, много книг святоотеческих. Очень большой интерес есть у издателей, а издатели издают то, что пользуется спросом. Произведения, творения святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова. Несколько раз обращались к нам разные издательства по изданию «Добротолюбие». Вот душеполезных таких книг очень много. А также, я скажу, в прошлом году, по сравнению с предыдущим годом, появилось много художественной литературы с православным наполнением. Вот это очень полезно. Почему раньше почти не было литературы православного содержания, художественной? А для людей, которые недавно пришли в храм, которые только начинают вот познавать основы веры, эта литература помогает. Почему? Она, вот художественная литература, где присутствует вот эта православная жизнь, описание православных обычаев, она вводит человека в эту атмосферу православия, помогает ему усвоить нормы православного поведения в таком художественном изложении. Это очень ценно, потому что если возьмут и будут читать Аву Дорофея, Ефрема Сирина, это очень трудно людям научиться, как жить. Потому что они писали в свое время, там это 5-6 век, и для людей той ментальности. А когда мы находим советы, рекомендации, образы жизни православного человека в художественной литературе, то людям легче усвоить это. Они лучше погружаются, понимают это. Вот поэтому я скажу, вот это отрадное явление, сейчас увеличилось количество художественной литературы с православным содержанием.
Вообще ведется статистика, какие книги больше читают, какие книги больше востребованы?
Ну, я скажу, святоотеческих книг много у нас проходит, особенно святые отцы, вот наши отечественные, это святитель Феофан и святитель Игнатий Брянчанинов. Их вот на каждом заседании коллегии мы рассматриваем обращение издательств по изданию этих книг.
Только что в нашей стране прошел день православной книги. Что это за мероприятие было и какие задачи перед ним ставились?
Ну, в этом году мы третий раз отмечали День православной книги. Он приурочен к 14 марта по новому, 1 марта по старому стилю. Почему в этот день отмечается? Потому что 1 марта 1564 года была напечатана у нас на Руси первая печатная книга диаконом Иваном Федоровым «Апостол». И вот чтобы как-то дать долг памяти этому событию и обратить внимание вообще на чтение и на книгу, в том числе на православную книгу, Священный Синод решил установить такой праздник, День православной книги. И с каждым годом празднование его расширяется. И вот если первый год в основном было только по России, то сейчас и в других государствах, бывших странах СНГ, и даже в этом году во Франции отмечался День православной книги. Это очень важно. Видите, мы за советское время утратили историческую память. А что такое Иван Федоров напечатал первую книгу? Он изменил облик России. До этого книга переписывалась. За переписанную Библию можно купить до 5 сел. Надо было заплатить до 5 сел вместе с землями, крестьянами, домами. Это была стоимость книги. Человек не имел возможности читать, потому что что могли переписать, то перепишут. Иван Федоров изменил мышление людей. Книга постепенно стала доступной. И не только церковное книгоиздательство, и светское книгоиздательство как раз обязано тоже диакону Ивану Федорову, потому что вначале стали печататься, конечно, книги церковные, богослужебные книги, душеполезные книги, а потом и появились светские книги. Появление вот первой печатной книги – это все равно как появление компьютера вот в 20 веке и всяких современных электронных средств в 21 веке. Мир изменился, Россия изменилась. И вот в память об этом мы как раз и проводим это мероприятие «День православной книги». Оно проходило во всех епархиях. И притом есть епархии, в которых было до 40, а то и до 50 мероприятий, посвященных этому вот событию, этому празднику, этому Дню православной книги. Разного характера. И работа с детьми, работа с пожилыми, распространение книг. Я вот взял книгу такую, которую мы специально издали к Дню православной книги. Это «Школа веры» протоиерея Павла Великанова. Издана она тиражом 100 тысяч экземпляров и бесплатно распространяется во всех епархиях Русской Православной Церкви. Мы ее раздаем людям, чтобы люди могли взять и почитать. Она, эта книга, направлена на человека, который только делает первые шаги в церкви, который не знаком с верой, не знаком с традицией, не знает, что такое православная жизнь. Здесь, конечно, не даются окончательные какие-то рецепты жизни. Тут ставятся вопросы, и человек вводится в тему. Прочитав эту книгу, он захочет еще взять и прочитать, и больше узнать о православии. Ведь православие – это не те коллекции книг, которые мы имеем. Православие – это в первую очередь жизнь. А книги помогают нам жить этой жизнью. И вот День православной книги, он направлен на то, чтобы обратить внимание людей вот на эту жизнь, чтобы православие стало жизнью для каждого человека. Читая книгу, человек, чтобы пришел к вере и жил по этой вере.
А результат достигнут, ожидаемый результат от проведения дня?
Ну, это такой вопрос, что книга вообще и любое мероприятие – это только семя. Семечко посеяно, оно должно взрасти. Какая почва сердца, такой будет урожай. И, как вы знаете, только посеяли, сразу не собираем урожай. Если человек взял в этот день, прочитал книгу, у него появится, может быть, вопрос. И желая выяснить этот вопрос, он возьмет вторую книгу, третью книгу, он обратится к священнику, он придет в храм, он заинтересуется. Вот мы распространим 100 тысяч книг. Может быть, из этого количества только там 10, 20, 30 тысяч человек заинтересуются жизнью. Но и то дело будет великое, если человек хоть один придет к Богу. Это очень важно, потому что человек это бесценен. И помочь человеку обрести веру, а свою вот именно эту бесценность человек обретает в Боге. А человек может обрести Бога, имея веру. А книга помогает прийти к Богу и начать вот именно жизнь с Богом.
Спасибо. У нас есть снова звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Ведущий и митрополит Климент.
Да, добрый вечер.
Я вот читаю Евангелие. У меня два Евангелия. В одном переводе, 4 главе, я от Иоанна. Написано, спасение придет от иудеев. В другом переводе, спасение придет через иудеев. Это два разных смысла абсолютно. Какой ближе к оригиналу?
Ну, я вам советую взять синодальный перевод, там более точный. Вот. И если вы хотите провериться, есть у нас еще славянский перевод текста, который поможет вам уяснить. И есть много толкований на это место. Можно взять и обратиться к святым отцам. А что касается, вот вам попались два разных текста, это говорит о том, что есть много новых переводов, где люди внесли как бы свое понимание. И я скажу, вот у нас большая проблема есть в России, что есть переводы, и сделанные в протестантских церквях, и они сейчас даже распространяются, и были в православных храмах. Но там уже другое понимание дается тексту. Вот. А вот в частности, в этом конкретном случае надо смотреть текст.
Угу. Следующий вопрос. Библия, в продолжение темы, можно сказать так, самая издаваемая книга всех времен и народов. Но несмотря на это, интерес к изучению Библии все-таки уже падает. Некоторые придерживаются такого мнения, что там уже все изучено, изучать больше нечего. Вот ваше мнение, так ли это на самом деле?
Библия, я скажу, это книга, которая дана Богом, человеку. Написали ее, точнее, записали под воздействием Духа Святаго святые пророки, апостолы. Книга эта боговдохновенна. Она дана раз и на все времена. Она устареть никак не может, потому что задача Библии, задача Евангелия – привести человека к Богу. Человек согрешил, он должен осознать свою греховность и прийти к Богу. И путь к Богу, он как раз указан в Священном Писании, в словах Христа Спасителя, в Евангелии. И я скажу, что чем больше человек будет читать Евангелие, тем больше ему будет открываться смысл, тем он глубже будет его понимать. К примеру, я вот такую вещь скажу вам. Возьмите, обратимся к космосу. Люди наблюдают за звездами всю свою историю. Солнце, Луну, и туда высаживались. Но нельзя сказать, что они знают ее. Мы свою Землю изучаем, сколько человечество знает.
Изучить не можем.
Изучить не можем. Человек себя изучает. И не может познать каждый раз, каждую эпоху, говорит, что-то новое нашли. Даже скажу, физическому строению человека, если материю человек не может никак изучить, как может человек познать, во-первых, Бога, свое отношение с Богом, свою жизнь, как может он полностью знать путь своего спасения? И если мы возьмем, к примеру, такое, чем дольше человек живет, тем больше он осознает, что он мало знает. Есть один такой пример, один, так скажу, молодой человек поспорил с богатым человеком, что он сможет в одиночестве пробыть 15 лет. Тот пообещал ему дать там миллион. Интересно, что... Но он следил за ним специально. Тот действительно уединился, жил один. Никто к нему не приходил. Ему только передавали книги. За первый год он прочитал десятки книг светских писателей, художественной литературы. Потом стал обращаться к творениям святых отцов, житию святых. Где-то на 10-й год он попросил: «Дайте мне Евангелие». Целый год он читал одно Евангелие, вот небольшую книгу. И потом его спросили: почему ты вначале читал, именно десятки книг прочитывал, а потом за год только одно Евангелие смог прочитать? Он ответил: я его до конца не смог понять. Им время мне не хватило. Вот это маленькое Евангелие. Он за год прочитал 10, 20, 30 раз. Но каждый раз, читая, ему открывалось что-то новое. И вот так для человека. Евангелие – это книга, которая никогда не устареет. Я вспоминаю одного своего профессора, когда я был студентом, Алексей Иванович Георгиевский. Он еще учился и в академии до революции. Он почти каждый раз на урок приходил с Евангелием, показывал его нам и говорил: читайте Евангелие, это кислород вечности. Как человек не может жить, тело человека без кислорода, вот этого земного, так и душа не может жить без кислорода вечности. Поэтому оно никогда не устареет.
Спасибо. У нас есть Украина на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Вы слышите? Благословите, Владыка.
Бог благословит.
Владыка, у меня вот такой вопрос. Какой гриф можно поставить? Вот уважаемый очень преподаватель Санкт-Петербургской академии скончался на Украине и здесь захоронен. Но его лекции таким путем незаконным очень большой имеют спрос. И печатают эти лекции, случайные люди. Если вот готовится книга к издательству, каким образом можно ускорить издание этой книги? Она уже готова будет в апреле месяце. Как вот поступить, куда есть издатель, который там уже целая группа людей работает, чтобы узаконить эту книгу. Потом там будет каждому преподавателю духовной академии подарок. Мы оплатим это дело. Как поступить?
Процедура очень простая. Текст книги направляется к нам в издательский совет. Мы даем на рецензию рецензентам, и в течение 2-3 недель проходит рецензирование, коллегия рассматривает и присваивает гриф. Это несложно сделать. И мы самое большое именно 3-4 недели, если это попадаются праздники. Вот сейчас, к примеру, будет Страстная Седмица, Пасхальная Седмица, Потом майские праздники. Здесь, как всегда, немножко затягивается, потому что мало рабочих дней. Вот. А так мы в течение 2-3 недель рассматриваем поступающую литературу. Я скажу, на сегодня у нас какой остаток? Где-то около 100 книг, которые не прошли рецензирование. Но каждые 2 недели собирается коллегия, и вот в четверг, в этот грядущий, нет, в прошлый четверг была коллегия, мы рассмотрели 80 книг, и на следующей уже неделе, на 6-й неделе Великого Поста будет в четверг коллегия, там где-то до 100 книг мы будем рассматривать. Так что, так выразиться, хвостов больших нету. Как приходит книга, она в течение недели попадает к рецензенту, и рецензент просматривает и дает свое заключение. Ждем. Присылайте книгу, мы быстро рассмотрим ее.
К нам поступил вопрос в группе ВКонтакте. Аркадий Иванов из Красноярска спрашивает. Владыка, скажите, пожалуйста, можно ли читать верующему человеку разного рода фантастику, например, Лукьяненко или Стругацких, классиков Толстого, Гоголя, Достоевского и других, или же стоит ограничить себя чтением художественных книг, которые написали священники или воцерковленные православные писатели?
Ну, видите, ряд авторов, которых вы назвали, я даже не знаю, я имею в виду новых. Гоголя, Достоевского я, конечно, знаю. Я бы порекомендовал лучше читать вот эти классиков наших. Они, классики нужны для развития человека. Их можно читать. А относительно фантастики у меня свое отношение. Человек должен осторожно относиться к ним. Почему фантастическая литература развивает у человека нереальное восприятие окружающего мира? Фантастика развивает в человеке некую мечтательность, некоторые воображения, притом греховные воображения. А святые отцы всегда предостерегали, чтобы человек не увлекался мечтательностью. Мечтательность приводит к большим греховным падениям. И поэтому относительно фантастики следует лучше воздержаться. Я рекомендую читать святоотеческую литературу. Есть достаточно и хорошие авторы православной литературы. Вот недавно Крупин издал книгу, вот именно толкование на псалмы. А для детей, для юношества и для взрослых тоже замечательная очень книга. Вот. И есть русские классики, Достоевский, Гоголь, которые прекрасно нам дают вот им понимание жизни человека. Особенно Достоевский. Я люблю Достоевского читать. Достоевский заставляет нас задуматься о жизни. Он так глубоко прописывает внутреннюю жизнь человека, что любой, кто читает, он задумается о своем состоянии. И скажу, в советское время, когда не было религиозной литературы, многие приходили к вере в Бога через чтение вот именно произведений Достоевского.
Угу. У нас снова звонок. Таруса на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Я хотел бы выяснить, издается ли книга «Добротолюбие» в аудиоварианте, то есть аудиокнига «Добротолюбие» и Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, с комментариями. Можно их издать, если они не издаются?
Спасибо. Да,
так, спасибо. Есть отдельные главы «Добротолюбие», записанные в аудиоварианте. Евангелие есть записано в аудиоварианте. Относительно толкований, у нас не проходило вот записи толкований, записанных на CD. Вот. Мы рекомендуем издателям, чтобы они взяли, вот кто особенно специализируется по аудиокниге, чтобы они записали, раз это спросом пользуется. Много приходит, я скажу, вот касаясь аудиоматериалов, много приходит у нас молитвословий, записанных на аудиодиски. Они, конечно, полезны, потому что человек может всегда послушать и включить церковное песнопение или там молитвы, когда едете в машине, это удобно, или с плеером. Но здесь тоже я некое предостережение скажу. Хотите почитать Евангелие, лучше почитайте из книги. Хотите почитать Акафист, лучше откройте молитвослов, каноник, и прочитайте Акафист так. Сами почитайте, поучаствуйте в молитве. Но, естественно, когда вы едете в машине, чем слушать какую-то музыку, лучше включите, конечно, молебен с Акафистом, чтение псалтыри или еще что-то. Вот. Но большая духовная опасность, если мы будем подменять личное участие через чтение молитв прослушиванием. Когда человек слушает, он менее внимателен, когда он читает. Когда он читает по книге, работает и зрение, работает и мозг, как бы информацию эту всю принимает, эти молитвы принимает себя, молитвы становятся своими, доходят до сердца. Поэтому, что касается вот этого аудиодисков, здесь надо быть внимательными. Аудиодиски не должны подменить нашу молитву.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок Нижегородской областной связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Владыка.
Добрый вечер.
Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Почему в книжных церковных лавках так не хватает книг святых отцов? В данном случае Игнатия Брянчанинова и других. Спасибо.
Ну, вопрос, конечно, для меня интересен по той причине, что издательства очень много издают святых отцов. Почему книжные тогда магазины не берут их? Я скажу, здесь большая проблема у нас в церкви стоит по организации распространения православной литературы. Чем дальше от Москвы, тем меньше в храмах книг. Чем дальше от областного центра, тем меньше в приходе книг. Это зависит от, быстрее всего, от настоятеля или от того человека, который ответственен за это. Больше могут тратиться на свечки, они быстрее как бы приносят экономическую выгоду. Но и святейший патриарх Кирилл, и в документах собора неоднократно отмечалось, чтобы церковная лавка была наполнена и книгами. Сейчас мы готовим рекомендацию для организации вот этой книгораспространения. И мы, там будет рекомендовано и на приходах, и в соборах, и в магазинах, какое количество каких книг надо иметь. Это не конкретно по названию, а просто ассортимент, чтобы обязательно были и молитвословы, были акафисты, но были и душеполезная литература, детская литература, чтобы были и святоотеческие книги Игнатия Брянчанинова, Феофан Затворник, другие святые отцы, оптинские старцы, святой праведный Иоанн Кронштадтский, его произведения, чтобы были. Сейчас очень много издается. Я скажу, где-то 30% всех изданий это вот идет вот как раз наша святоотеческая, отечественная патристика. И мы должны популяризировать наших святых отцов. Они писали, особенно скажу, святитель Феофан Затворник, он писал для человека светского, живущего в миру. Пусть в 19 веке он писал, но и в 19 веке было сомнение. Тогда было брожение в умах. Мы сейчас специально проводим вот такую, реализуем такой проект, собрать все произведения святителя Феофана Затворника и издать их. Где-то будет около 40 томов всех творений святителя Феофана Затворника. есть мы находим в архивах уникальные рукописи, которые не были никогда изданы. Много писем, а переписка у него была колоссальная. И он писал светским людям по духовным проблемам. И мы хотим все собрать это и издать. И я скажу, что мы обратимся и специально к епархиальным архиереям, чтобы они проконтролировали, чтобы эта литература была в храмах, чтобы была в книжных лавках, чтобы она была доступна и по цене для прихожанина. Потому что прихожане – люди небогатые. И вот чтобы книга не для бизнеса, книга для того, чтобы прийти к Богу. И она должна быть доступна для каждого человека.
Спасибо за ответ. У нас снова есть звонок. Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня следующий вопрос. Сейчас очень распространены электронные книги. Совершенно непонятно, где можно скачать канонические библии, канонические молитвы. То, что по интернету непонятно. Есть ли какие-нибудь сайты и специальные канонические тексты? И также хотелось бы покупать эти книги, чтобы церкви деньги шли. И святых отцов, чтобы это точно было канонически. Потому что я читаю Евангелие, молитвы, я не знаю, насколько канонически. Время как раз очень удобно читать именно в электронном виде. Спасибо.
Да. Спасибо за вопрос. Я скажу, что это большая проблема. Вот кажется, чего издавать текст Священного Писания? Но для наших рецензентов это большая проблема. По той причине, что даже приходит распечатанный текст Библии или там Новый Завет, написано синодального перевода, но мы, когда начинаем проверять, непонятно с какого синодального перевода они приводят. Откуда они взяли текст? Очень много каких-то там добавлений, изменений. Мы выверили весь текст, и сейчас у нас проходит рецензирование. Мы предоставляем тексты, безвозмездно предоставляем издательствам тексты. Это вот как бы вариант 2010 года, когда исправлены максимально исправлены все ошибки. Там есть много опечаток, предыдущие издания. По той причине Библия, книга большая. Тогда делался ручной набор. Сейчас легко сделать электронный набор. И все вот эти ошибки мы постоянно следим. И где находим, то исправляем. И предоставляем издательствам вот этот выверенный текст синодальной Библии. Где скачать электронно? Я думаю, это лучше обратитесь в издательский совет. Мы сможем дать вам электронную версию вот этого текста. Вот. На других сайтах мы за точность текста мы не отвечаем. Очень много разных сайтов, которые предоставляют текст Священного Писания, Библии, в том числе всей Библии и Нового Завета, Евангелий. Вот. Но мы не можем гарантировать, какой текст у них находится. Что касается молитвословий, это опять большая проблема, с которой мы столкнулись. У нас в этой связи создана специальная рабочая группа, которая сейчас выверяет акафисты. Мы уже проверили где-то около 160-170 акафистов, чтобы они соответствовали тем текстам, которые утверждены были синодом и до 1917 года, и после 1917 года прошли тоже проверку и авторизированы церковной властью. И у нас еще где-то около 100 акафистов, которые мы выверяем. Эти тексты тоже у нас есть, и мы предоставляем электронные копии. Вот. До молитвословий мы еще не дошли, потому что очень много издается молитвословий, где молитвы есть неизвестного происхождения. Мы такие молитвы не пропускаем. Мы издателям рекомендуем, чтобы они их заменили. В случае чего мы можем предоставить те, которые уже проверены молитвы. Но вот это и есть проблема. Мы пытаемся решить эту проблему, но потребуется время, потому что объем работы большой. проверить все молитвословия и все акафисты, это непросто.
Спасибо за ответ. Как вы считаете, вот технические новшества, аудиокниги, электронные книги, они вообще не ставят под угрозу существование привычной нам печатной книги, а соответственно и читальных залов, библиотек?
Я думаю, нет. Они, я скажу, электронная книга и традиционная печатная книга, они восполняют друг друга. Электронная книга, допустим, когда нужно какую-то цитату найти, очень удобно, набрал слово, и сразу тебе высвечиваются места, которые тебе нужно, ты выбираешь себе нужный текст. Порой электронные книги, когда человек едет, легко взять маленький такой планшетик, и там будет целая библиотека, 100, 200, 300 и больше книг, и в дороге почитать. Но для души, для работы традиционная печатная книга лучше. Вот я, к примеру, продолжаю изучение темы нашего присутствия, вот миссионерской роли Русской Православной Церкви на новых территориях, в частности на Аляске в 18-19 веках. Мне легко разложить 10, 20, 30, 50 книг и работать. Вот, хотя я работаю, набираю на компьютере. На компьютере трудно искать материал. А книги, я посмотрю, я сразу чувствую, ага, эта книга про то-то, этот автор пишет то-то. А смотришь, когда на экран, ты воспринимаешь совсем по-другому. Вот. И книгу такую печатную, когда человек читает, она глубже доходит до его сознания. И это касается особенно литературы веручительной, духовно-нравственного содержания, назидательной. Когда человек хочет, чтобы его сердце наполнилось любовью, то лучше печатать вот эту книгу. Чувствуется там вот это слово настоящее. Вот. И скажу такую вещь. Молиться лучше всего по печатному молитвослову, а не по планшету, электронной книге или по аудио. По аудиокниге, когда вот молишься и стоишь, и держишь молитвослов, ты чувствуешь вот именно слово молитвы. Ты чувствуешь вот именно, каноник держишь, ты чувствуешь содержание, сколько акафист, там, сколько молитв, сколько обращений к Богу. Сердце сразу наполняется вот этой духовной радостью. Поэтому они должны друг друга восполнять, но никак не конкурировать.
Спасибо. У нас Калужская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваши вопросы. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Благословите, Владыка, раб Божий Виктор.
Бог благословит.
Я читал вашу книгу «В стране святых воспоминаний». Там вы описываете ваше пребывание в странах Северной Африки, вот по святым местам христианским. Вы хорошо описали ваше пребывание там в храмах, монастырях. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как там вот государство... Помогает ли христианским вот, святыням в плане содержания там, вот, либо это на содержание самих монастырей, или там от туризма вот, доходы, и о книгопечатании, там, как с этим проблемы там.
Но,
спасибо за вопрос.
Я был только в Египте, ездил по монастырям Египта и был на Синае. Я скажу, что Египет – это исламская страна. В основном там есть и греческая церковь, православная – это Александрийская патриархия. Вот, и копты. Монастыри в основном находятся у коптов. Монастыри, они находятся на охране ЮНЕСКО, потому что это уникальные монастыри 4 века, некоторые... Сооружения сохранились там 4-5 века, первые храмы там сохранились, росписи 5-6 века есть там. Вот. Там по программе ЮНЕСКО выделяются определенные субвенции, чтобы поддерживать монастырь. Правительство тоже по графе вот, поддержка туристических мест выделяет на содержание как раз и поддержку в таком состоянии, чтобы не разрушались эти древние здания. Но все остальное организовывают сами. Копты, я скажу, они очень любят свою церковь и помогают. Там я приезжал, были храмы полны молодежью. Молодежь считает, что христианство – это та вера, которая помогает сохранить им свою национальность, свои национальные и культурные традиции. И они преданы вере. Вот что я могу сказать. А как относительно книгопечатания, ну, там они печатают на своем языке, скажу, богослужебные тексты. Очень много и литературы, которая направлена на просвещение молодежи. Вот, Коптская церковь в этом отношении активно работает с молодежью.
Спасибо за ответ. Вопрос из группы ВКонтакте. Валерия Азаренкова из Москвы спрашивает. Митрополит Антоний Сурожский оставил достаточно большое наследие проповедей, бесед после себя. Читая его труды, понимаю, как светел и порой труден был его путь. Однако неоднократно сталкивалась с неоднозначным отношением к владыке Антонию, который кто-то обвиняет его в модернизме и экуменизме, кто-то, наоборот, считает, что владыка Антоний многих привел к Богу. Запрещает ли церковь чтение его трудов?
Нет, нам постоянно подают книги, автором которых является митрополит Антоний Сурожский. Мы рецензируем, мы предоставляем гриф, но при этом мы говорим, когда вот задают нам вопросы, мы должны знать то, что митрополит Антоний, он проповедовал, служил в Англии, там совсем другая культурная среда. Он обращался к тем людям, которые там живут, и, естественно, обращался на их языке. И некоторые вещи, которые он говорил, и у него встречаются в проповеди, они касаются вот именно прихожанина храма в Лондоне, в Кембридже или еще где-то. Тот человек с другой ментальностью. Нельзя жителя Лондона сравнить вот по духовному настрою, скажем, с жителем Брянска, Козельска. Монах, который служил у него, и монах, который живет на Валааме, тоже разного духовного настроя. Поэтому вот когда читаете труды святителя, то, митрополита Антония, то надо учитывать ту культурную и религиозную среду, в которой он проповедовал. Кому он обращался со словом в своей проповеди. А так мы не запрещаем, мы даем гриф на произведения, на труды, на проповеди митрополита Антония Сурожского.
Спасибо. У нас остается совсем немного времени. Вячеслав из Владимирской области спрашивает, что делать, если чтение духовной литературы мешает чтению научной литературы?
Это никак не может быть, потому что когда человек работает, вот, занимается наукой, я сам занимаюсь, я скажу, историей, вот, изучая историю, и вот когда работаешь ее станешь, то, наоборот, хорошо взять, открыть Евангелие, открыть добротолюбие, почитать, немножко поразмыслить. После этого бывает вот прилив энергии для работы над той или иной темой. А я скажу то, что кто человек, любой человек, который работает в научном, таком, в научной области, я, наоборот, рекомендую прервать научную деятельность и почитать Евангелие. Почитать Иисусову молитву, помолиться Богу. Немножко как бы духовно отрезветь и опять продолжать работу. Потому что человек должен устроить свою жизнь так, чтобы работа его постоянно прерывалась такими хоть короткими минутами для общения с Богом. Молитвой или чтением Евангелия. Поэтому чтение святоотеческой литературы, поэтому здесь не должно быть проблемы.
Как вы считаете, православному человеку стоит пользоваться интернетом? Полезно ли это ему?
Ну вот этот вопрос, знаете, такой. Православному человеку стоит пользоваться ножом? Можно и спасти человека, можно пользу принести человеку.
Можно
и ведь и бывают случаи. Интернет может принести много пользы. Вот, допустим, узнать о монастырях. быстро можно набрать в интернете тот или иной монастырь и узнать, когда там службы совершаются, его историю, какие почитаемые святыни, и поехать. Познакомиться даже вот с духовной стороной жизни, скажем, того монастыря или иного монастыря. Узнать о святом. Вы знаете, вот, допустим, сегодня праздник такого-то святого. У вас нету книги жития святых. Набрали в интернете, вы можете найти имя этого святого, можете познакомиться с его жизнью. Конечно, этому сопутствует много соблазнов, всякие там зайди, забеги, посмотри и так далее, но мы должны стоять на твердой позиции, что ничего греховного не должно проникнуть в нашу жизнь. Мы должны избегать этого. А так, если подходить, можно пользоваться или нельзя, то это выйдешь на улицу, столько рекламы там. Можно задать вопрос, стоит ли выходить на улицу или нет.
Спасибо. Вот. Сергей из Москвы задает такой вопрос. Что бы вы рекомендовали прочитать во время Великого Поста?
Ну, дело в том, что Великий Пост, он располагает нас к молитве. Великий Пост, он особый в жизни каждого человека. Великий Пост имеет и особую аскетику, не только физическую, вот это ограничение пищи, но и духовную, потому что Великий Пост подводит нас к воспоминанию событий, которые были перед вот этой Голгофой, к воспоминанию самой Голгофы, распятия Христа, погребения и, естественно, воскресения Христова. Это особый аскетический такой период в жизни человека. Поэтому надо читать то, что располагает человека и приближает к Богу. И вот я скажу, недавно была издана замечательная книга нынешнего святейшего патриарха Кирилла «Тайна покаяния». Она, книга, легко читается. Полезна священникам, и можно использовать материалы для проповеди. Полезна мирянам понять те вопросы, которые стоят сейчас перед человеком. Можно к ней обратиться. И очень много есть вот, великопостных поучений и у святителя Игнатия Брянчанинова, и у святителя Феофана Затворника. Так что литература есть, надо иметь желание и настрой. Мы должны помнить, что Великий Пост, вот особенно в начале Великого Поста, когда мы вступали, церковь призывала нас: постимся телесно, то есть ограничимся в пище, постимся духовно. И если мы правильно будем настраиваться, то ту литературу, которую мы будем брать, она будет нам помогать и будет нас приводить к Богу. И для нас вот дни Страстной Седмицы это действительно будет радостью встречи с воскресшим Богом.
Спасибо, Владыка, Христом. За очень интересную беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. И в завершении программы благословите наших телезрителей.
Спасибо. Я поздравляю вас с этими днями Великого Поста. Желаю помощи Божией. И пусть эти дни приведут нас и сделают достойными участниками воспоминания страстей Христовых. А самое главное, праздника Святого Воскресения, Пасхи Господней. Храни вас всех Господь.
Спасибо, Владыка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. Всего вам доброго. До свидания.